говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Присяжные удалились для вынесения вердикта в отношении участников боевой организации русских националистов. Международная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга, сбитого под Донецком, выпустила видеообращение к возможным свидетелям транспортировки и установки букв в Донецкой области. На Украину прибывает делегация американских конгрессменов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, присяжные, которые на протяжении нескольких месяцев рассматривали в Московском областном суде дело в отношении четверых участников боевой организации русских националистов, удалились сегодня для вынесения вердикта. Членов БОРН обвиняют в убийствах, хранении оружия, создании экстремистского сообщества и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам. В частности, организация взяла на себя ответственность за убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, нескольких антифашистов, адвоката Станислава Маркина Келова и журналистки Анастасии Бабуровой. Для определения степени вины каждого из подсудимых коллегии предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных председательствующим в процессе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Долгое время в существовании БОРН, таково сокращенное название боевой организации русских националистов, четверо предполагаемых участников, которые сегодня ожидают вердикта присяжных, сомневались не только представители правоохранительных органов, но и исследователи деятельности праворадикальных объединений. Слишком разным был почерк преступников, участвовавших в нападениях, ответственность за которые брала на себя боевая организация русских националистов. Первоначально считалось, что БОРН не более чем бренд, который используют ультраправые с тем, чтобы заявить о себе, доказать свое могущество и влияние. Однако после судебного разбирательства по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, итогом которого стал пожизненный приговор для обвиненного в этом преступлении Никиты Тихонова, у следователей появилась новая информация. Ее сообщил сам Тихонов, подписав досудебное соглашение и пообещав дать показания против других участников БОРН. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2001 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полиции. Тихонов заявил, что члены БОРН совершили около десятка убийств в Москве. Их жертвами, помимо Маркелова и Бабурова, стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдулаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Членов БОРН обвиняют в покушении на участкового полицейского УВД Гальянова Гагика Бенеминяна и Рамзана Неречуева. Следствие считает, что именно участники БОРН в апреле 2010 года убили судью Московского городского суда Эдуарда Чувашова. За эти свои показания Тихонов получил вдобавок к пожизненному сроку еще 18 лет. Дело Горячего выделено в отдельное производство и вот-вот поступит в суд. Паринов объявлен в розыск, а Волков, Баклагин, Исаев и Тихомиров ждут вердикта присяжных. Полностью или частично свою вину в совершенных преступлениях признают только трое из них, говорит аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина.
Баклагин абсолютно во всем признался и претендует на роль такого, ну не то чтобы лидера, но такого убежденного идейного националиста. Именно ему принадлежит знаменитая фраза, которую потом все растиражировали о том, что ну мы же не можем допустить, чтобы в Москве было как в Париже. Говорит о том, что готов искупить кровью свою вину и о том, что подал заявление об отправке добровольцев в Украину. Воевать, собственно, в стране самопровозглашенных республик. Чтобы таким образом искупить свою вину. Что очень интересно, потому что в данный момент в Украине находится еще один член группировки БОРН Паринов, который, по данным журналистов, связан наоборот с батальоном Азов. Видимо, по вопросу отношения к Украине у них единой точки зрения не сформировалось. Исаев во всем сознается и все берет на себя, ну, говорит мало, вообще это не его сильная сторона. Его адвокат, адвокат Исаева, апеллирует к тому, что у Исаева не главная роль во всех преступлениях. В общем, это на самом деле похоже на правду. Михаил Волков признается в двух эпизодах: в убийстве антифашиста Федора Филатова и еще одного антифашиста, по-моему, Хуторского. Тихомиров признается только в убийстве Джапариди, остальное он отрицает. Он за него уже осужден. И самое главное, что, соответственно, и Волков, и Тихомиров, они вообще отрицают причастность какой бы то ни было организации, отрицают участие в БОРН и вообще ее существование.
Адвокат Юрия Тихомирова Игорь Поповский отстаивает позицию, заявленную подзащитным, который утверждает, что его оговорили.
В нашем суде были озвучены его первоначальные признательные показания, которые он дал после задержания в декабре 2010 года, но, как он пояснил, они были даны под давлением, то есть к нему были применены пытки, и потом он от них отказался и в настоящее время вину свою не признает. По его мнению, просто следствие его хочет присовокупить к этому делу, потому что, в частности, с Баклагиным их связывают, так скажем, давние приятельские отношения. То есть они жили в одном городе, там, на соседних улицах, ну и, соответственно, там, с детства вместе общались, там, занимались спортом там, и так далее.
Тем не менее, аналитик Центра «Сова» Наталья Юдина считает, что обвинение было весьма убедительным, и прокурорам удалось доказать причастность всех четверых подсудимых к убийствам и покушениям. Это мнение разделяет и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Мне кажется, что это одно из хорошо расследованных дел. Всегда, конечно, когда групповое дело, остаются какие-то темные пятна, и в этом деле они остались тоже. Но в целом это дело хорошо расследованное. БОРН не был, собственно, организацией в полном смысле этого слова. БОРН был таким проектом, что ли. Не все люди, которые вот оказались на скамье подсудимых, и известные другие участники БОРНа, собственно, даже общались друг с другом маломальски регулярно. Но это не мешало совершать какие-то координированные действия, обсуждать конкретные нападения и их реализовывать. Как и принято в такой среде, это скорее некая совокупность личных связей плюс готовность людей на серьезные преступления. Серьезные не только в смысле тяжести, но и в том смысле, что ожидаемо серьезное расследование. И значит, они принимают на себя риск. Не все в неонацистской среде на это реально готовы. А здесь были люди, которые вот на это пошли. При этом БОРН был тесно связан с легально существующей организацией националистической «Русский образ». И это тоже не уникально, ну, достаточно сказать, что за несколько лет до БОРНа была большая неонацистская организация, которая так и называлась «Национал-социалистическое общество», которая прекрасно сочетала открытую политическую активность даже с гораздо более масштабной криминальной деятельностью. Там доказанных трупов в деле НСО больше, чем в БОРНе.
Первой жертвой БОРН стал антифашист Федор Филатов. Однако в прессе публикации о боевой организации русских националистов появились после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахаддина Азизова. Ему отрубили голову. Тихонов 2 дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Присяжным Московского областного суда, слушавшим дело БОРН, предстоит ответить по меньшей мере на 69 вопросов. И, по мнению участников процесса, обсуждение вердикта может затянуться. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас к зарубежным сюжетам. Международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Бельгия, Украина, Австралия и Малайзия, расследующая катастрофу Боинга малайзийских авиалиний, сбитого под Донецком 17 июля прошлого года, опубликовала новое видео с обращением к возможным свидетелям транспортировки установки БУК в Донецкой области. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Амстердаме Софьей Корниенко.
Это одно видео, которое составила международная следственная группа. Кстати, видео доступно в Ютьюбе на русском языке. И в это видео вошли расшифровки 4 ранее не публиковавшихся разговоров прослушанных, предположительно сепаратистов, которые непосредственно принимали участие в запуске БУКа.
И они неопровержимо свидетельствуют о том, что самолет был сбит сепаратистами.
Ну вот, в частности, в первом разговоре речь идет о доставке БУКа в Украину. И там принимает участие некий библиотекарь, человек по кличке Библиотекарь. И вот он говорит, куда нам его привозить, его же надо спрятать. А другой человек его спрашивает, а он с экипажем? Да-да, с экипажем. Нет, его прятать пока не надо. В общем, они договариваются, куда его надо везти. Также в этом видео подробно показывается весь курс следования, как сейчас предполагают следователи, как Бук следовал из России и потом обратно в Россию. То есть они думают, что он ехал из Донецка в Снежное через Макеевку и Торез. И вот они обращаются ко всем людям, которые, возможно, видели каким-то образом хоть чуть-чуть что-то. Они говорят, что самые незначительные свидетельства уже будут всячески приветствоваться. В частности, скорее всего, установку Бук перевозили вначале на тягаче марки «Вольво», который как бы сложно было совсем не заметить, чтобы никто его не видел, это вряд ли. В международной следственной группе понимают, что многие свидетели просто боятся. Указаны все телефоны контактные, имейл, как с ними можно связаться. И говорится о том, что если кто-то боится предоставлять показания, то есть возможности предоставления им каких-то гарантий безопасности. Второй разговор, который расшифрован на видео, он уже записан вечером 17 июля. То есть уже 10:30 вечера, и там речь идет о том, что один из бойцов с Бука, как они его называют, потерялся, и вот они не знают, как его доставить в Снежное, и говорят, что давайте мы его переправим. В общем, вот третий, четвертый разговор записаны приблизительно в одно и то же время, с разницей там в 20 минут, и сначала там они разговаривают о том, что не знают точно, уже переправлен ли этот Бук в Россию или нет, как же там этот самый библиотекарь получил его или нет. У тебя 20 минут еще такой же буквально разговор между теми же абонентами, и что все-таки якобы вот подтверждается, что Бук переброшен уже в Россию. Следовательно, вот сейчас следователи предполагают, что вот 18 июля уже установка Бук была возвращена с территории Украины обратно в Россию.
Вы внимательно следите за ходом работы следственной группы. Есть у вас ощущение и у голландской общественности, скажем так, что мало-помалу все сводится к тому, что будет выдвинуто обвинение против российской стороны?
В частности, в этом обращении следственной группы вначале очень аккуратно несколько раз упоминается о том, что следствие продолжается, рассматриваются все версии. К окончательному выводу мы еще не пришли. Мы подчеркиваем, что нельзя говорить о том, что мы уже, значит, окончательные выводы здесь публикуем. Но в конце самого видео говорится буквально, что на базе вот этих свидетельств следственная группа может говорить об этой версии как о наиболее вероятной. Поскольку окончательный вывод они, конечно, хотят уже опубликовать официально, и ожидается, что это будет только к осени ближе.
Как известно, ведется два расследования в Голландии одновременно по поводу этой катастрофы, трагических событий над Донецком. Как работает вторая комиссия? Что-то известное о том, что они делают?
Ну вот то, что сейчас я публикую, уголовное расследование, криминальное. То есть здесь пытаются выяснить, кто стоял за запуском этой ракеты. Об этом расследовании в последнее время известно больше, потому что, как мы знаем, совсем недавно также была утечка из нидерландской прокуратуры. Они сообщили, что вот также эта версия про Бук рассматривается как центральная. Что же касается другого расследования, оно больше занимается техническими причинами катастрофы, становлением обстоятельств. В частности, вот там недавно также телекомпания РТЛ опубликовала выводы собственного расследования. Они заказывали анализ обломков, тоже, скорее всего, ракеты, запущенной с Бука, которые они нашли сами на месте катастрофы, и они это тоже передали вот в Совет безопасности Нидерландов, который занимается вот восстановлением технических подробностей всех катастрофы. И, по их словам, вообще там восстанавливается, возможно, сама ракета, это будет как-то, они пытаются по кусочкам ее собрать. Эти оба расследования продолжаются, ожидается, что их окончательные отчеты будут опубликованы, скорее всего, приблизительно в одно и то же время, то есть где-то, наверное, в начале осени.
Они будут иметь какую-то процессуальную силу уголовную или нет?
Расследование, которым занимается Совет Безопасности, это вообще не имеет отношения к уголовному расследованию. Что же касается уголовного расследования, то да, конечно, предполагается, что оно как раз должно, так скажем, привести к тому, чтобы на международном уровне началось преследование подозреваемых. Но, как мы знаем, вот из этой утечки, которая была опубликована телекомпанией НОС, в том числе и силы безопасности Нидерландов всячески препятствуют вот этому моменту. Такие строятся предположения, что, возможно, нидерландским политикам это каким-то образом невыгодно довести до конца. Поэтому увидим ли мы действительно такую развязку, сложно предположить.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Голландии Софья Корниенко. Послушаем также отрывки из обращения, которое сегодня опубликовала международная следственная группа в одной из бесед, которая произошла по утверждению международной следственной группы между сепаратистами 17 июля. Обсуждается перевозка комплекса «Бук» в Донецк. Из разговора следует, что комплекс «Бук» был доставлен вместе с экипажем.
Да, слушаем, блядь.
Алло. Да. А куда нам эту красавицу грузить?
Которую? Эту?
Да-да, что я привез, я уже в Донецке.
Эту, да, я о чем я думаю, да? М, которая?
Да-да-да.
Да, ой, БМ. Да-да-да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче?
А да, она на этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда?
Я понял, но им надо хотя бы времени, чтобы они ее обсмотрели.
Кому?
Алло.
А там? Да ё-моё. Сейчас подожди, библиотека.
Ага.
А вот беседа от 18 июля, из которой следует, что ЗРК «Бук» покинул территорию Украины.
Ну это вчера пи***ся, мне слов нет.
Что такое?
Ну где этот самый? Че он, вчера, товарищ твой этот, он вернулся, непонятные движения какие. Что вчера было? Расскажи.
Они довели до перекрестка, машину оставили. Пацаны пошли дальше сами.
Так.
Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально все.
Так я понял.
Там просто начались непонятные звонки от 10 человек.
От каких 10?
Ну, на его номер начали звонить разные люди, представляться, что то один, то второй, то третий, то четвертый, то он говорит, я же потом, говорит, сам начал звонить.
Ну.
Ставился.
И он взял, выключил телефон. И мы не знаем, где машина вообще.
Машина в России.
Вчера, говорю, мы не знаем ночью. Давай забирай, приезжай сюда, нет машины, никто ее не видел, которая была встречать, вернулась без машины, блин, понимаешь? Где, кому, куда он увозит? Просто, понимаешь?
Библиотекарь, это та группа, которая привозила ее.
Так.
На трале. Я только что с ними созвонился, они все в России, с России уже ведут другую машину.
Ага, а библиотекарь он отдал, да?
Ну, конечно.
Сейчас я понял.
Это были фрагменты из бесед, которые состоялись по утверждению международной следственной группы между сепаратистами 17 и 18 июля прошлого года. Международная следственная группа продолжает изучать обстоятельства катастрофы Боинга малазийских авиалиний, сбитого под Донецком. Продолжается программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Второй мотострелковый полк 3-й пехотной дивизии американской армии завершает 11-дневный показательный марш-бросок через 6 стран Восточной и Центральной Европы, призванный укрепить доверие местного населения к Североатлантическому оборонительному союзу. Подробности передает наш корреспондент США Евгений Аронов.
На поверхности кажется, что Запад един в своем подходе к Украине, но это иллюзия, без обиняков заявляет ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс». Что касается Украины, то Запад сходится только в одном – воевать на ее стороне он не будет. По всем другим вопросам – и в Евросоюзе, и в НАТО – нет согласия, будь то поставки Украине летальных вооружений или целесообразность и условия предоставления киевскому правительству дополнительной экономической помощи. Если европейцы в общем и целом полагают, что достигнутое в Минске перемирие соблюдается, то Вашингтон и его представители в Европе, включая главнокомандующего вооруженными силами НАТО генерала Бридлова, не перестают приводить все новые и новые доказательства перемещения через украинскую границу российской боевой техники. Все западные средства информации процитировали слова российского посла в Копенгагене насчет перенацеливания ядерных ракет России на датские корабли в том случае, если Дания присоединится к противоракетной обороне НАТО. Заявление российского посла в Лондоне, в котором он обвинил Великобританию в лицемерных двойных стандартах в подходе к Крыму и Фолклендским островам, из ведущих американских СМИ активно тиражировал только телеканал CNBC, сообщив, что правительство Кэмерона усмотрело в нем намек на возможное повторное вторжение на острова Аргентины, на сей раз при поддержке России, и отреагировало весьма нервно, укрепив оборону своей колонии в Южной Атлантике несколькими боевыми вертолетами и зенитной батареей. Тем паче, что приближается очередная 33-я годовщина интервенции Аргентины на Фолкленды. Свой вклад в серию тревожных дипломатических заявлений внес и спикер парламента Чечни Докуваха Абдурахманов, на что обратил внимание тот же телеканал CNBC. В ответ на чисто символическую резолюцию американского Конгресса, призывающую президента Обаму отправить летальное оружие на Украину, парламентарий пригрозил, что будет просить Москву разрешить Чечне передать Мексике современные вооружения с тем, чтобы реанимировать споры о статусе территорий, отошедших США в середине XIX века по итогам американо-мексиканской войны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал понять, что такие поставки противоречили бы российскому законодательству. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич, чья страна по ротации председательствует сейчас в Евросоюзе, попытался разрядить обстановку, сказав в интервью Рейтер, что предстоящий 21-22 мая саммит ЕС по линии проекта «Восточное партнерство» не угрожает никому, в том числе России. Но быстро добавил, что любые провокационные шаги в создавшейся ситуации могут иметь последствия, которые катастрофически скажутся на всех участниках, включая, естественно, саму Россию. На фоне этих заявлений, а также постоянных военных мероприятий России на всем протяжении от Скандинавии до Северной Америки и длинной череды учений, демонстрирующих способность российской армии к оперативному развертыванию на территории соседних государств, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес предпринял свою собственную военно-дипломатическую акцию под кодовым обозначением «Поход драгунов», призванную укрепить веру в НАТО, народов и правительств Восточной и Центральной Европы. Второй мотострелковый полк было решено возвратить домой после проходивших в регионе трехмесячных маневров не по воздуху или железной дороге, а своим ходом через 6 союзных стран с остановками в городах и весях вдоль всего пути следования протяженностью без малого 2000 километров. В марш-броске из Эстонии в Германию задействованы 9 воинских колонн, состоящих из 120 единиц бронетехники, которые сопровождают 500 военнослужащих. В эстонском Пярну на вопросы тележурналистов ответили американские военные и местные жители. Тактически цель марш-броска – демонстрация того, что и американцы способны передвигаться быстро и организованно на большие расстояния. Политическая же задача состоит в том, чтобы рядовые поляки, чехи, граждане Балтии ощутили наше реальное присутствие в их жизни и воспряли духом. Встречают нас восторженные взрослые и дети, приятно сознавать свою нужность людям. Психологическая поддержка нам очень важна. Я очень рад, что Эстония, член НАТО, это успокаивает. Четверть века назад мы обрели независимость и очень не хотим ее снова терять. Россия меня пугает, она очень зла на мир. НАТО не проблема, НАТО это то, что надо.
НАТО no problem, НАТО is okay.
У чешской границы американских солдат встретили фаны из числа местных байкеров и на своих «Харлеях» сопроводили их до Праги, где, правда, не обошлось без малочисленной акции протеста со стороны пророссийски настроенных граждан. 1 апреля 2-й мотострелковый полк вернется в пункт постоянной дислокации в городе Вилсек в Баварии.
Рассказывал Евгений Аронов. Тем временем на Украину прибывает делегация американских конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев Нижней Палате Кевин Маккарти. На переговорах будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество между двумя странами и, в частности, возможность предоставления США Украине летального оружия для обеспечения мира и безопасности на Украинском Востоке, рассказывает Владимир Вахненко.
В Министерстве иностранных дел Украины накануне визита конгрессменов заявили, что официальный Киев высоко ценит поддержку американских законодателей, которые на прошлой неделе приняли обращение к президенту США Бараку Обаме с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Все технические вопросы о поставках такого оружия украинской армии, как утверждают в Верховной Раде, согласованы. Украина нуждается в летальном оружии, поскольку, по словам директора военных программ Центра Разумкова, Николая Сунгуровского, Россия продолжает поставки в Донбасс своих вооружений и готовит там новое наступление.
Нет никаких изменений с другой стороны. То есть не видно никаких подвижек, хотя бы попыток разрешить этот конфликт со стороны России. Путин продолжает отстаивать свои цели и подчеркивает то, что он готов идти до конца.
В нынешних условиях, как отмечают некоторые военные эксперты, шансы на получение Украиной оборонительного американского летального вооружения повышаются. Пока же США в рамках достигнутых ранее договоренностей предоставляют Украине нелетальное оружие. 25 марта в киевский аэропорт Борисполь прибыл самолет с первыми 10 американскими бронеавтомобилями «Хамви». Всего должно поступить 230 таких бронемашин. Кроме того, украинская армия армия получит в ближайшее время и американские беспилотные аппараты, которые оснащены видеокамерами с функцией ночного видения. Пресса утверждает, что США не будут давать Украине самую современную военную технику и вооружение, опасаясь, что в ходе столкновений в зоне конфликта на украинском востоке она может оказаться в руках российских военных. Эта информация отвечает действительности?
Ну, в принципе, насколько я знаю, еще никто не предоставлял другой стране самые совершенные виды вооружения. То есть об этом речи никакой нет. О том, чтобы представлять последние новинки, скажем, техники, которые или закрыты, или находятся в режиме секретности. То есть об этом не идет речь никакой. Сейчас идет, грубо говоря, столкновение двух бывших советских армий. То, что Россия лучше оснащена, чем Украина, да, но она оснащена все равно, скажем так, образцами или советского еще времени, или модернизированной. И поэтому сейчас требует каких-то новинок. Во-первых, это было бы неразумно, потому что любая новинка, которая еще не была, скажем так, в эксплуатации, это требует специальной подготовки личного состава. Причем серьезной подготовки, это не недели, не месяцы. Другой вопрос, что, скажем, можно рассмотреть вопрос инвестирования или кооперации с украинским Укроборонпромом, чтобы в последующем наша оборонная промышленность выходила на какие-то вот эти уровни. Но это не вопрос вот ближайших дней.
Известно, что во время недавних переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена были достигнуты договоренности о проведении в этом году нескольких украино-американских военных учений. Уже в апреле на Украину прибудет 290 десантников армии США. На Иваевском полигоне под Львовом они будут тренировать представителей Национальной гвардии Украины. Насколько эффективным, по вашему мнению, будет такое обучение?
Такая подготовка крайне необходима. Причем это не единственный, скажем, центр подготовки, который будет заниматься обучением личного состава. То есть это, скорее всего, будут готовиться какие-то специальные подразделения. Очень многие подразделения, личный состав готовятся на тоже в учебных центрах или сухопутных войск вооруженных сил, или в учебных центрах, которые развернуты на базе бывшего ДСАФ. Там тоже занимаются подготовкой личного состава. Тоже есть инструктора специальные, которые готовят по отдельным специальностям. Вот это все в сумме. Желательно, чтобы это было взаимосвязано и по специальностям, по которым готовятся, и по времени, и по объему подготовки, для того, чтобы на самом деле мы получали какие-то не просто подразделения, а готовые вести боевые действия подразделения с минимальными потерями.
Говорил директор военных программ Центра имени Александра Разумкова Николай Сунгуровский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О возможном развитии украино-российского конфликта и о роли в нем Владимира Путина обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников побеседовал с проживающим в США российским оппозиционным политиком Гарри Каспаровым.
Говорят очень часто, что Путин опасался, так сказать, результатов Майдана, потому что они могли его привести к тому, что могут привести, что в Украине возникло такое нормальное, цивилизованное, демократическое государство на российской границе. Да? Но то есть другой вопрос. А что будет, если не возникнет? Если это эксперимент, который, так сказать, старт, которому дал Майдан, и Майдан это шанс на преобразование государства, но еще не само преобразование, не удастся.
Мне кажется, что путинские расчеты, они все-таки не носят такого стратегического долговременного характера. Конечно, возникновение свободной, независимой демократии, демократической Украины, это смертный приговор путинскому режиму, потому что это же не площадь Тахрир там в Каире. Это на самом деле государство, которое не только географически близко, это на самом деле это прямой сигнал для всех, кто живет в России, что можно жить и так, что на самом деле есть говорящая по-русски Европа в том числе. То есть Путина, мне кажется, больше волновал факт, что диктатора можно свергать. Вот сам факт того, что власть может поменяться не в результате какой-то там сделки с элементами выборов, как это произошло с ним.
В 99-м году,
а потом, как он с Медведевым. Вот власть – это что-то сакральное. Что? Вот сама мысль о том, что это вот может произойти вот так вот, что вот народ выйдет и потом, как говорится, прогонит законно выбранного президента.
Но так было в 2004 году, и такого безумного реагирования не было?
Во-первых, реагирования было.
Но
дело в том, что тогда все-таки все закончилось каким-то новым там этапом выборов. То есть, вот все-таки, кроме того, еще не надо забывать, что путинский режим тогда не перешел от определенную границу. Путин все-таки тогда был еще второй срок только у Путина был. То есть, ему не надо было как бы играть ва-банк. Он еще по-прежнему был там полноправным членом всех этих демократических институтов. У него впереди был там вот, прием в Санкт-Петербурге, он должен был принимать вот эту семерку, восьмерку.
Так у него и сейчас был прием впереди, он должен был принимать семерку, восьмерку.
Он уже перешел. Ведь задача Путина — удерживаться у власти. Власть для диктатора, который находится уже там второй десяток лет, всегда требует как эквилибристика, всегда требуется повестка дня какая-то. В 2004-2005 году у Путина был все-таки большой запас прочности. Цены, они шли вверх. То есть, на самом деле, протесты, которые происходили, если вы вспомните, это монетизация, пенсионеры. Реальной политической угрозы не было. Сейчас все-таки Путин в 2013-2014 году, когда начался Майдан, вот все эти события, у него в памяти был 2011 год. На самом деле в Москве уже выходили люди. И кроме того, он знал, что экономика совсем не та, какая была раньше. На самом деле потенциал, который был заложен раньше вот с этими нефтяными ценами, вообще с ростом российской экономики, во многом благодаря тому, что в 90-е годы все-таки сделаны были какие-то реформы, этот потенциал был исчерпан. И уже как бы использовать экономический фактор как объяснение тому, что он собирается находиться у власти бесконечно долго, было невозможно. Ему нужна была другая мотивация. И эта мотивация, конечно, была связана с внешней агрессией. И в этот момент, конечно, он был там на коне после Сочинской Олимпиады. У Гитлера от Олимпиады в Берлине до аншлюса Австрии прошло 20 месяцев. Вот это ощущение, что море по колено, все можно сделать сейчас. И кроме того, мне кажется, психологически Путин к этому был готов. Я думаю, что вообще вот план вообще как бы аншлюса крымского, он на самом деле, я думаю, был уже готов. И я думаю, что он планировался на случай 2015 года, как бы, если бы состоялись бы выборы как бы по плану, Янукович вполне бы мог проиграть, скорее всего. И в этих условиях Путин вполне мог бы рассматривать как вариант, опять переходный момент, власть меняется, вот тут мы сейчас быстренько восстановим как бы свою...
Потому что победили националисты, которые уничтожат наших несчастных русскоязычных братьев.
Ну, естественно, да, тема. То есть слишком организованно все было сделано. Я не думаю, что, как бы, зная тот там хаос, который там обычно царит, как бы, вот, что можно было бы так все быстро сделать.
Мне кажется, что они занимались Крымом с первого дня Майдана. По крайней мере, у меня была такая информация, что там люди из администрации президента, они занимались Крымом предметно.
Я знаю, но мне кажется, что план, на самом деле, военный, вот это, он, на самом деле, был еще разработан еще, искренне, начал разрабатываться раньше. Именно потому, что к 2015 году мог готовиться.
А он мог разрабатываться с 1991 года. Может, такие попытки были в 90-е годы.
Мне кажется, 2012 год, Путин возвращается, Болотная площадь, вот это дело начинается. То есть меняется как бы вот весь ландшафт путинской вот этой политической жизни в России, он меняется. И очевидно, что в этом ландшафте уже там стыдиться там, как бы каких-то там действий агрессивных уже не придется. И поэтому мне кажется, что как раз в 2012 году действия, которые, может быть, где-то в Генштабе они разрабатывались раньше, но они начинают, мне кажется, приобретать характер уже такого как бы стратегического планирования. Просто Майдан в какой-то мере этот процесс ускорил. Потому что, скорее всего, как бы Путин все равно должен был бы приступить к каким-то агрессивным действиям по периметру.
Считаете, что мы сможем выйти из этой ситуации не в войну, а в мир, скажем так, в урегулирование?
Пока Путин в Кремле, шансов на мир нет никаких. Потому что мир для Путина означает конец его власти. Путин должен поддерживать свою власть в обстановке вот этой тотальной агрессии. Для него любой мирный договор – это все равно промежуточная станция, потому что его цель – разрушить мировое устройство безопасности. Ему нужна даже не мутная вода, а ему нужен просто хаос, в котором его козыри, а у него козырями являются сегодня все-таки еще определенный финансовый запас, плюс ядерное оружие и плюс все-таки российская армия. Какая есть, она все-таки еще пока не способна. На эти козыри в нормальном противостоянии как бы экономическом они ничего не дают.
А можете конкретизировать понимание войны? Вот война — это то, что мы понимаем под войной. То, что мы знаем, что такое война. Да, вот Вторая мировая война, войска наступают, авиация бомбит. Или это все-таки вот та война, которая война чекистов?
Война, на самом деле, война, конечно, гибридная, потому что, опять, цель не завоевание больших территорий. Цель — доказать, что мировой порядок сегодня, он обречен. Почему, мне кажется, там возможны все-таки провокации в районе Нарвы? Ясно, что переходить танками границу страны НАТО, Эстонии, я думаю, резона никакого нету, и Путин это хорошо понимает. Потому что тогда все-таки придется иметь дело с НАТО. А вот попытаться разыграть крымскую карту, какие-то там волнения, появляются какие-то волонтеры из России. Если в этот момент не будет задействован весь механизм самозащиты НАТО, то есть статья 5, не сомневаюсь, что это все будет в комбинации проводиться с путинским лобби на Западе, который будет, ну как, это же не агрессия, ну там же, это проблема, ее надо решать. Как только одна натовская страна подвергнется вот такой гибридной агрессии Путина, и НАТО не найдет политической воли ее защитить полномасштабно, просто отстрелив по периметру всех, кто там этим занимается, вот эти провокации. Значит, все, Путин добивается своей цели. Возможности раздувать пожар в мире сегодня, к сожалению, очень много. Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем Иран станет ядерной державой. Потому что политика администрации Обамы, которая готова подписывать любой договор, означает, что Иран, скорее всего, в ближайшей перспективе станет ядерной страной. Это означает, что, скорее всего, Саудовская Аравия будет там покупать в Пакистане бомбу, Турция начнет разрабатывать, то есть, потому что, ну, как бы пахан в Кремле дает всем сигнал. Можно даже шантажировать мир угрозой ядерной войны. Это на самом деле дает колоссальный запас воодушевления, неважно, диктатору Венесуэли, этим семейству там Кимов в Корее, иранским мулам. Они понимают, что Америка сегодня и Западная Европа не в состоянии как бы обуздать российского диктатора, и это дает, конечно, им новые козыри во всех своих региональных провокациях. Ровно это Путину и нужно. Он видит вот именно такую картину мира, и поэтому пока он в Кремле, мира нигде не будет.
Это было мнение оппозиционного политика Гарри Каспарова. С ним беседовал обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. Возвращаемся к российским сюжетам. В Петербурге проходит неделя против гомофобии или неделя вместе. Она же неделя единых действий против гомофобии, бифобии и трансфобии. А вот планировавшийся на ту же неделю фестиваль антифашистских фильмов «Открой глаза» отменен, вернее, отложен на неопределенное время. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
«Неделя вместе» – это фестиваль, а точнее серия мероприятий, адресованных с одной стороны ЛГБТ-сообществу. С другой стороны, фестиваль не замыкается исключительно на ЛГБТ. Организаторы осознают, что проблемы ЛГБТ невозможно решить, не разбивая стереотипов, сложившихся в обществе, о том, какие они представители ЛГБТ. Цель «Недели вместе» – показать, что ЛГБТ-сообщество гораздо более многогранно, что оно включает в себя представителей практически любых социальных групп и культурных общностей. Устроители фестиваля хотят показать ошибочность устоявшихся стереотипов, а значит, пошатнуть самые основы гомофобных представлений, говорит координатор фестиваля «Неделя вместе» Алексей Евстифеев.
«Неделя вместе» организуется коалицией за гражданское равноправие «Вместе», которая представляет собой объединение нескольких инициативных групп и проектов, деятельность которых направлена на те или иные группы внутри ЛГБТ-сообщества Петербурга. При этом само понятие ЛГБТ, оно вокруг себя формирует очень большие комплексы всяких социальных представлений, которые в итоге формируют в масс-медиа, в широкой культуре довольно однобокое восприятие того, что же именно такое ЛГБТ, кто эти люди, что они из себя представляют. Цель фестиваля «Неделя вместе» – показать, что сообщество гораздо более разнообразно, включает в себя гораздо большее количество совершенно разных публик, чем принято считать, и при этом способствовать тому, чтобы эти публики могли знать друг друга, уважать друг друга и объединяться, солидаризироваться.
Какова же программа фестиваля?
В воскресенье днем публичные чтения, аксиоматика гей-активизма с кавалерией Сызаева. Это мероприятие, наверное, более интересно ЛГБТ-активистам, а также социальным, может быть, исследователям или другим активистам из других сфер. В воскресенье вечером открытие фестиваля. В понедельник состоится мероприятие для представителей ЛГБТ с ограниченными возможностями. Есть такое понятие, как интерсекциональность, когда несколько определенных социально негативно воспринимаемых стилей накладываются друг на друга. Это такой классический пример из американской социологической литературы. Это черная женщина-лесбиянка-инвалид с доходом ниже прожиточного минимума. У нас в России тоже, понятное дело, человек может быть не традиционной ориентации, но при этом у него могут быть еще какие-то проблемы со здоровьем и так далее. Все это накладывает на него несколько ограничений сразу, что формирует некую стрессовую позицию. В общем, будет мероприятие, направленное на обсуждение положения таких людей. Во вторник мероприятие инициативной группы «Люби» о положении и роли бисексуалов в гей-движении в мировой культуре. В среду у нас вечер квир-поэзии и квир-чтения. В четверг кинопоказ. В пятницу с 9 вечера и до утра будет творческий вечер и концерт.
Особенно насыщенными будут два последних дня фестиваля.
Это мероприятие, нацеленное на положение верующих ЛГБТ. Может быть, для кого-то это звучит оксимороном, как этот человек может быть, допустим, православным, но при этом ЛГБТ. Но на самом деле такие люди есть. Также в субботу мероприятие, нацеленное на обсуждение проблем, с которыми сталкиваются учителя, чья идеология может расходиться с той, которая сейчас официально продвигается в школах, например. В воскресенье у нас закрытие фестиваля, а также будет еще лекция о психологических основаниях гомофобии, психолога рассказ о том, как, почему возникают там гомофобии, ксенофобные настроения.
Во время фестиваля будут обсуждаться проблемы бисексуалов, трансгендеров, а также гомосексуальных подростков. Эта тема сейчас особенно актуальна в связи с давлением на известный проект Елены Климовой «10404».
Сказать, что этого всего не существует, закрыть на это глаза, ну, можно сказать, что экономического кризиса не существует, и что доллар не подрос в цене, и все в порядке. Но это же не так.
На обсуждение проблем, которые предпочитают не освещать центральные телеканалы и пресса, был нацелен и другой фестиваль «Открой глаза». Это международный кинофестиваль против расизма и ксенофобии, проходивший в Петербурге с 2006 года. В этом году он должен был пройти с 21 по 25 марта, но оказался сорван. По словам координатора фестиваля Сергея Симонова, его собирались провести в креативном пространстве 12+.
Это новое пространство на Обводном 181. Они только раскручивают площадку, еще даже ее официально не открыли, поэтому они были заинтересованы в том, чтобы там проводить разные мероприятия. И вот на этой почве мы с ними сошлись и были тоже очень рады. Но потом возникли неожиданные проблемы и, к сожалению, на самом финальном этапе. И не со стороны самих организаторов 12+, а со стороны собственников, которые все-таки выставили наш фестиваль на улицу, запретили 12+ принимать наш фестиваль на их площадке. Мы можем только догадываться, официальная причина такая, что они не заинтересованы в некоммерческих событиях.
По мнению Сергея Симонова, это странно, потому что совсем недавно там осуществлялся проект тоже некоммерческий, антидискриминационный «Живая библиотека».
Формат близкий нам очень по духу. Люди с разными идентичностями выступают в качестве книг, представители разных уязвимых групп. Прекрасно прошло все, но вот потом объявился девелопер и сказал, почему это у вас такие мероприятия проходят. Мы не знаем точно, действительно ли это единственная причина, что они действительно не заинтересованы в некоммерческих мероприятиях, а сугубо вот в таком рыночном ключе мыслят неизвестно. Хотя на наш взгляд совершенно нелогично. Площадка еще не открыта, еще не раскручена. Они, наоборот, должны быть заинтересованы в том, что там разные мероприятия проходят.
Роман Красильников, куратор центра 12+, тоже в недоумении по поводу отказа в проведении фестиваля.
На самом деле нам самим не объяснили владельцы здания. Мы же выступали в роли управляющей компании и занимались подбором контента. Нам фестивалю понравился. Мы подали заявку, ну, как у нас все по договоренности с владельцами было. Программу скинули и все. Но нам пришло, что они не могут провести без объяснения причин, что нам тоже довольно-таки удивило. До этого те же организаторы проводили у нас живую библиотеку, барахолку, ресторанный день. Чем-то не понравилось владельцам здания именно это событие.
Чем же оно могло не понравиться? По словам Сергея Симонова, на кинофестивале должны были показать 5 фильмов.
Собирались показывать нигерийскую комедию про Эболу. Как правило, всегда, когда речь идет об Африке, всегда вспоминаются только какие-то ужасы, да, болезни. Но там есть и другая жизнь, там есть нормальная жизнь. Там есть даже целая киноиндустрия новая в Нигерии, называется «Нолливуд». Потом мы хотели показать фильм про буллинг, подростковую травлю в школах. Это актуальный феномен. У нас есть специалист в области гражданского образования. Вот мы вместе с ним решили выбрать фильм на тему буллинга. Этот феномен, он же приобрел новую актуальность, новую остроту. И в России очень много случаев, когда издевательства разного рода записывают тут же на смартфоны, да, выкладывают в сеть. И это все необратимый характер принимает зачастую. Должен был быть фильм «Русским школам быть», так его заглавил автор. Это директор Центра европейских исследований Рига. О десятилетии протестов русскоязычного населения в Риге должна была под эгидой этой реформы образования существенно сократиться преподавание на русском языке, и там были многотысячные протесты. Еще мы хотели показать фильм «Вадим», немецкий документальный фильм, получивший множество призов «Нелегальной миграции». Пятый фильм мы собирались показать совместно с «Бок о бок», это наш традиционный партнер, и мы взяли фильм «Колми кучу», или «Зовите меня кучу», про травлю целой социальной группы, а именно ЛГБТ в Уганде.
Если Сергей Симонов удивляется, почему фестиваль оказался сорван, то политолог Сергей Цыпляев совсем не удивлен.
Мы переживаем фазу реставрации нашей предыдущей жизни, в которой всегда права человека были чем-то непонятным, ненужным и вредным. Преимущество отдавалось всевозможным формам тоталитарного сознания. Вот это все, к сожалению, не было нами изжито. В традиции, в культуре осталось все как было. Мы сейчас видим, что эти позиции заново отвоевываются. Все, что выступает за свободу, за индивидуальные права, за уважение, разнообразие, это все непонимаемо, неподдерживаемо и даже подвергается гонению.
По мнению Сергея Цыпляева, побеждает идея коллективизма и подчинения приказу, исключающая возможность развития страны в постиндустриальную эпоху. Поэтому отказ в проведении фестиваля выглядит не случайным. Все, что апеллирует к свободе и правам человека, попадает под подозрение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры». «Грамматика свободы. 5 уроков». Каталог этой выставки выпущен центром «Гараж» и представляет собой новое видение истории искусства Восточной Европы с 60-х по нулевые годы. Собрание Музея современного искусства в Любляне обращает внимание на советскую травму и вписывает российских художников в восточноевропейскую традицию нонконформизма. С куратором выставки, одной из авторов каталога Снежаной Крастевой, побеседовала моя коллега Елена Фанайлова. Вот фрагмент из ее программы «Свобода в клубах».
На меня больше всего впечатление произвел урок первый «Тело как инструмент освобождения» и последний урок «Трудности объединения, определение общего врага в период войн и конфликтов». Но, может быть, потому что кураторы напрямую обращаются к моим зрительским представлениям о жизни, смерти и страданиях.
Я надеюсь, что это не только передает какое-то страдание и смысл в том, что вот все художники Восточной Европы, вообще-то им было очень плохо, и они все время как бы себя истязали, и дисциплинировали, и наказывали. Здесь все-таки важно, как они в этих достаточно жестких, я бы сказала, условиях 60-х, 70-х, годов, как они справлялись с этой ситуацией.
Для меня было важным открытием, что параллельно с венским акционизмом, известным своими жесткими телесными практиками, их концептом была демонстрация обществу состояния личности, находящейся в ситуации послевоенной фрустрации, что параллельные проекты были в Польше, в Чехии очень мощные. Это очень радикальные перформансисты, которые буквально себя пытали. И съемки, например, Хаеша, это еще и дико красиво. Это человек, который себя испытывает между жизнью и смертью и фиксирует. Это напоминает какие-то, правда, рентгеновские фотоснимки, состояние между жизнью и смертью, состояние между, может быть, смертью и сном, страданием и саморефлексией. И в этом смысле проект Олега Кулика, который вы вписываете в эту конструкцию, он оказывается совершенно ясным и последовательным. Вообще-то говоря, когда ты изучаешь вот этот раздел выставки, тебе понятно, откуда появились эксперименты «Пусси Райот», откуда Павленский появился, откуда даже группа «Война». Какие-то у вас есть любимые запоминающиеся работы того времени? Я, например, поражена представлением перформанса Марины Абрамович «Ритм О». Это когда она позволяет в течение 6 часов зрителям делать все, что угодно с ее телом, предложив им набор инструментов. И это вообще-то напоминает какой-то тюремный эксперимент. Конечно, зрители выбирают что-то, что могло бы причинить ей вред.
Да, там пистолет, набор всяких ножов.
Ножей, колющих, режущих инструментов.
И как бы зрители воспользовались. После некоторое время они стали достаточно агрессивны. Да, она рассказывает, что после 6 часов, как она стояла там, когда закончилась перформанс, она как бы пошла к зрителям, и они все разбежались с ужасом. Конфронтацию они не могли как-то справиться с этим. Потом еще она сказала, что она вернулась и обнаружила у нее седые волосы вообще за 6 часов образовались. Нет, это очень мощный, конечно, перформанс. Я связываю это очень с другой ее перформанс, «Ритм 5», которая она как раз вот лежала внутри звезды. И там она горела, звезда, как бы по краю. Она лежала внутри, потеряла сознание. И если зрители не заметили, что ее нога горит, она бы как бы, и что она не реагирует на это, она бы, наверное, там и как бы и умерла. Но есть такой интересный момент, что она очень разозлилась потом на то, что она потеряла сознание, на то, что перформанс несознательно это все прошло без ее контроля. И это очень интересно. том, что много художников, которые, например, использовали тело как инструмент, и всяких экстремальных таких условий, где они, например, не ели с днями, не спали, они все время как бы пытались в каком-то чистом таком сознании как бы остаться. Да? Это как будто была такая тренировка против промытия мозгов или какой-то идеологический такой...
Тренировка против того, что кто-то может применить к тебе насилие. И это попытка представить, как ты будешь вести себя, если к тебе это насилие будут применять. Ну, вообще-то весь опыт 20 века, мягко говоря, для европейцев, он связан с переживанием насилия, с большим количеством войн и практик вмешательства государства в твою личную жизнь. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, это такой ответ. И, конечно, в этом смысле совершенно потрясающие три работы Йона Григореску, это румынский
художник-перформанс. Это тоже один из моих любимых.
Скажите, Аня,
ну, видео, которое представлено на выставке вместе с Мариной Абрамович, они как бы делались в то же самое время. Но от отличия работы Марины, которая... что там были много зрителей, как бы в данном периоде вообще в Румынии это был один из самых жестких как бы режимов. У него вообще не было ни одного зрителя, то есть он все это дома снимал и все в одиночестве как бы делали. Эти видео гораздо позже потом вообще показали.
Хотя это середина 70-х, да?
Да, и он отказался вообще быть художником в протяжении где-то десятилетия.
Это перформанс под названием «Мужчина и женщина», «Бокс» и «Диалог с Чаушеску». В каждом из них он пытается выстроить себя как другого, ну, то есть себя и свою тень. В перформансе «Мужчина и женщина» он обнаженный перед зеркалом, и, по сути, это мне напоминает персону Бергмана, когда человек выясняет отношения со своим бессознательным женским началом в себе. В «Боксе» он просто сам с собой борется, а в перформансе «Диалог с Чаушеску» он представляет себя и в роли диктатора, и в роли жертвы. Мне очень важно показалось из каталога информации, исходящей от антропологов, которые изучали в то время румынское общество, что румыны находились в состоянии одной из самых жестоких шизофрений, если вообще сравнивать вот состояние людей по странах социалистической системы, поскольку они, с одной стороны, себя идентифицировали с государством, не могли себя описать в отрыве от государства, потому что они становились врагом. Ну, то есть, если бы они его критиковали, то они получили бы клеймо антипатриотов, а с другой стороны, они не могли себя адекватно описать вне отношений с врагом. То есть это отношение с врагом, он же партнер. Я враг самому себе. И вот, мне кажется, вот эти перформансы Григореску прекрасно это все описывают. Ну, я бы еще сказала, что есть такая важная вещь, очень льстящая сознанию русского патриота, который занимается еще и современным искусством. Это большое количество российских художников на пространстве этой выставки. Это красивая представление российской арт-сцены того времени, которое показывает, что крупными вообще-то художниками являются Дмитрий Александрович Пригов и Тимур Новиков, и как это все встраивается в разные вот такие зеркала Восточной Европы, и прекрасным образом все это видно. И в этом смысле, мне кажется, очень важная маленькая выставка Казимира Малевича, которая представляет собой копию супрематической выставки.
Ну, а ее делал в 85-м году.
Да? Он показал ее в Белграде, просто скопировал свою маленькую выставку 18-го года.
Да. Да, это, ну, относится вообще к, конечно, истории художественного искусства, но это можно немножко растянуть, как вообще истории в общем, потому что через этой реконструкции, скажем, Малевича в 85-м году уже начинается какая-то другая, здесь идет деконструкция вообще, как история написана. И то, что, например, вообще русский авангард создали вообще американцы. Русский авангард — это как бы не русская вообще терминология, не советская. Американцы взяли все искусство из Европы, его преосмыслили в Америке, потом его продали, продали обратно в Европе. Да. Мне кажется, это очень важная такая работа, переосмысление вообще истории и критики как раз.
С куратором выставки «Грамматика свободы», а также автором ее каталога Снежаной Крастевой беседовала ведущая и автор программы «Свобода в клубах» Елена Фанайлова. информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 17 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Проект Европа. Тема недели», которую ведет Ярослав Шимов. Но я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».